Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Сафонова Анна Владимировна, исполнительный директор издательства «Музыка», музыкант и очень многогранная женщина, потрясающая, честно говоря, дорогие наши слушатели. И я очень надеюсь, что вы тоже в этом сейчас убедитесь, Анна Владимировна. Спасибо вам огромное, что вы нашли время сегодня к нам прийти.
Кир, спасибо большое, во-первых, за приглашение, второе, конечно, за такое замечательное представление. Я очень постараюсь оправдать.
Нет, правда. Вы знаете, да. Я и читала, и готовилась, когда к интервью, честно говоря, мед для глаз и для ушей. Почему? Потому что вы держите планку. Вы держите какую-то очень высокую планку, которая, особенно в наше время, когда засилие информации, гаджетов, непонятно чего со всех сторон, из всех утюгов, какой-то зачастую, особенно среди молодежи, какой-то, ну, очень низкого уровня информации, вы держите высокую планку какого-то знания, интеллекта и аристократизма. Я вам за это лично очень благодарна. И что еще хочу сказать. Дорогие друзья, если вы не знаете об издательстве «Музыка», вы обязательно посмотрите, потому что издательство уже более 100 лет, оно не только издает книги и ноты, оно выполняет множество функций, о которых мы сейчас будем говорить, создает ежедневно огромное количество проектов, в том числе мультимедийных, адаптированных для всех телефонов, для всех гаджетов. У издательства есть приложение. Вы знаете, это настолько интересно и потрясающе, что я, конечно, хочу спросить, Анна Владимировна, в первую очередь, конечно, сначала про вас. Ведь вы музыкант, вы закончили училище имени Гнесиных, вы закончили Московскую консерваторию по классу фортепиано, все естественно. Вы продолжаете сидеть на всех экзаменах, присутствовать в составе жюри ежегодно и по сей день. Ну, то есть вы важный человек в области музыки для нашей страны, и хочется узнать, как вы вот из этой академической среды перешли в среду издательскую. Это вот, конечно, мне лично очень-очень интересно.
Гер, ну, мне очень просто об этом будет рассказывать, потому что вся моя жизнь посвящена учению и обучению музыке. Я начала учиться музыке с 5 лет. Сначала это был подготовительный класс, потом это была Гнесинская школа, потом это было училище при Московской государственной консерватории и, наконец, Московская государственная консерватория. Вы знаете, вот тот стержень, который был заложен, я буду говорить в нас, мне не хочется говорить в меня, потому что мое поколение людей, обучающихся музыке, оно, конечно, получило такое высочайшего класса образования, и в нас заложен такой стержень, который нам позволяет идти по жизни, идти очень уверенно, идти очень ответственно, и ответственно за то поколение, которое мы сейчас воспитываем, вот, неважно, то ли это будет педагог, либо это мы издатели, либо это исполнители, которые исполняют, да, музыку. И нас, именно музыкальное образование сделало нас такими, вот какие мы есть сегодня, ответственными. И я считаю, что российское музыкальное образование, даже, можно сказать, советское, оно не имеет аналогов в мире. Я в этом уверена. В этом уверены я, мои друзья. Многие из них, так сказать, находятся в разных странах мира. И все мы сходимся к одному, что вот именно то, что у нас было заложено советской, российской системой, оно дает возможность нести вот этот вот культурный код и передавать его следующим поколениям. Наверное, это самое главное. Вообще в профессии музыканта, ну, как просветителя, да, как носителя именно культурного кода.
А какие главные черты этого самого музыкального советского образования вы бы выделили лично для себя? Вот самое главное, самое важное, что вы цените в этом советском музыкальном образовании?
Знаете, пожалуй, это привитие с самого детства, во-первых, отношение к культуре, отношение к культуре своей страны, отношение к педагогам, отношение к музыке, к искусству, возможность проявить себя, реализовать себя с самого раннего возраста. Ведь когда ребенок начинает что-то исполнять, у него идет полный диалог с педагогом, у него идет привитие, во-первых, понятийного аппарата, во-вторых, идет привитие вот того самого прекрасного, которое он должен передать своему слушателю. Это начинается с самого раннего возраста. То есть личность, творческая личность, она формируется вот с того самого момента, как только ребенок начинает учиться музыке. Такова наша система. Понимаете, нам ее давали не просто как вот что-то такое, да, как какую-то схему или какую-то, вот, например, визуальный ряд или что-то такое, что сейчас дети видят в гаджетах. Нам ее давали очень основательно, именно в виде последовательной системы, хорошо продуманной. И самое главное, что было и остается на сегодняшний день, это личность педагога, который отдает все свое сердце, все свои эмоции, все свое время, порой даже забывая какие-то там домашние семейные дела, оставляя, если это идет подготовка к экзаменам, к конкурсам. И, конечно же, это роль родителей. И вот этот симбиоз, понимаете,
да,
когда есть взаимопонимание, родители понимают, для чего они ребенка отдают учиться музыке. Вот для чего они это делают? А ведь раньше, в советское время, обратите внимание, обучение музыке, оно было как-то вот, ну, на втором прямо вот, оно шло где-то буквально следом за общим образованием. Практически в каждой семье стоял инструмент.
Да, запросто.
Это было пианино.
Абсолютно, точно.
Практически все дети ходили на какие-то воскресные лекции. Они ходили в музыкальную школу.
Да.
Они участвовали в хоре. А что такое хор? Хор. Это чувство локтя.
Абсолютно.
Хор – это сцена. Хор – это изучение музыкальных произведений. Передача. Хор – это когда дети стоят на сцене и видят восхищенные глаза своих родителей в зале.
Точно.
Это публика, на которую они начинают выходить с раннего возраста. Понимаете? И это держит. И самое главное, конечно, это то, чего за последние годы, так сказать, очень мало. Ну, по крайней мере, то, что мы наблюдаем, это такая самодисциплина и обязательность. Понимаете? Именно
да,
самодисциплина
да,
ребенка, которая формируется с самого раннего возраста. Почему мне легко об этом говорить? Потому что я прошла этот курс. Вот мне 5 лет, я сижу за инструментом 40 минут в день, час в день, да? И у меня висит на стене расписание. Оно висело в 7 лет, но там количество занятий уже было больше. Например, весна на улице, и кто-то играет, и открыто окно, играют в классике, да.
И хочется, и
хочется идти туда. Но ты сидишь за инструментом, и ты понимаешь, что ты должен это сделать. А после этого
ты
пойдешь, и ты будешь гулять. Понимаете? Угу. И, видимо, еще раз повторяю, это все вот части того стержня, о котором я говорила в самом начале нашей беседы.
Да.
Это обязательство к жизни. Это то, что любого человека должно в этой жизни сдерживать и вести по жизни. Нельзя так. Хочу да, хочу нет. Сколько детей слоняется по улицам сейчас? Сколько слонялось последние годы? Что они делают, скажите, что?
Угу.
Я к этому очень отношусь.
Болезненно.
Болезненно, да. Потому что, видимо, вот наше поколение, которое реально получало очень много всего хорошего. У нас были прекрасные педагоги, классики, которые сейчас уже вошли в историю российской музыкальной и педагогической культуры. Понимаете? И мы смотрели на педагога, как на Бога.
Угу.
Никогда педагог не входил в разряд, ну, простите, пожалуйста, сферы обслуживания. Как многие люди, многие родители за последние 30 лет привыкли считать. Я считаю, это просто преступление. Мы боялись педагога, наши родители боялись педагога.
Конечно.
Ты не мог прийти на урок с невыученным заданием. Просто не мог. Я училась у гениального педагога, это Нина Дмитриевна Рогаль-Левицкая. И у нас вот просто реально ее боялись все. Моя бабушка, там, моя мама. Но боялись как? Боялись с уважением и с пиететом.
Угу.
Но зато, когда мы выходили на сцену, ее класс, понимаете, нами гордились.
Да.
Все.
Анна Владимировна, вот тут не могу не спросить. Одно дело, когда действительно авторитет педагога, и ты боишься, это как страх Божий, ты не педагога боишься, а боишься его огорчить, боишься его подвести.
Да, я согласна.
Тебе
да.
очень важно держать вот эту вот планку, да, ответственности и внутренней дисциплины, чтобы не разочаровать педагога, не разочаровать родителей.
Да.
И это очень ценно, это приучает человека к труду и самосознанию какому-то очень, очень важному, которого, кстати, очень не хватает, мне кажется,
да,
сейчас.
Да, абсолютно согласна.
Вот.
С вами, да.
Но, Анна Владимировна, мы же понимаем, что бывают педагоги, которые настолько трепетно относятся к своему делу, настолько трепетно, что они немножко уже начинают, конечно, перегибать. И знаю людей, которые говорят о том, что вот мой педагог бил меня по рукам, когда я ошибался там, мой педагог меня
тоже
травмировал, я теперь вот хожу к психологу. Ну вот где эта грань, которую надо терпеть, да, спокойно, спокойно, а где нужно уже как-то, ну, в общем, думать, что делать, хотя бы просто думать.
Ну, знаете, питьё по рукам, да, к сожалению, не знаю, к счастью, к сожалению,
имело
место быть, имело у меня в том числе, ну, конечно, это не было что-то такое.
На постоянной основе,
болезнь, нет, да. Ну, ни в коем случае, нет, конечно. Конечно, любой педагог, я считаю, должен, ну, проходить какую-то экспертизу. 100%.
Угу.
Знаете, когда указание принимается с фанатизмом, без головы, ну, в любом деле, вы понимаете, да, что будут перекосы. Они будут. Другое дело, когда есть какие-то установки. Давайте вот возьмем сейчас другую тему. Внешний вид, казалось бы. Казалось бы, да, внешний вид ребенка, который выходит на публику. Когда мы учились к мероприятию, концерту, готовились, бегали, мама, бабушка, бегали, платье. Это было все оговорено педагогом, что ты оденешь. Это было много лет назад. Сейчас я сижу на выпускных экзаменах в нескольких музыкальных вузов. Вы знаете, я просто прихожу в ужас, когда выходят девушки
в
либо в обтяжечку, угу. да, либо в ботфортах с короткой юбкой, либо что-то в майках-футболках. Недопустимо. Недопустимо. Пример. Тоже, может, где-то был перегиб, но однако. Училищем при Московской консерватории, так называемой Мерзляковкой, много лет руководила Лариса Леонидовна Артынова. Это легендарный директор, просто легендарный. Вот я училась в ее годы ее правления. Нам не разрешалось в училище ходить в брюках.
Угу.
Нет, нельзя.
Да.
Это 77-81 угу. год. Но не разрешалось в брюках, она не позволяла. Один прекрасный день, выходной был. Она одну из наших девочек, студенток, увидела в брюках около памятника Маяковскому, просто около зала. Это был выходной день. Она подошла к ней и читала ее, что...
Держи марку.
Не имеешь права
да.
на вы.
Угу.
Какое вы имеете право? Вы представляете музыкальное училище при Московской государственной консерватории.
Вот это да.
С одной стороны, да. А с другой стороны... Как это расценивается?
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. У нас в студии Сафонова Анна Владимировна, исполнительный директор издательства «Музыка». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. На самом-то деле, это очень важно, Анна Владимировна, что вы поднимаете какие-то темы, которые сейчас уже не популярны. Сейчас же у нас разговор о личных границах, о ресурсах, о том, как нельзя и слово сказать ребенку, о том, как его, не дай бог, не унизить, не обидеть. И это, возможно, правильно. Но все же мы можем и здесь уходить в крайности и приходить в итоге к тому, что ребенок распускается. И самому ему это тоже не полезно. В этом смысле музыка и занятие музыкой – это как занятие профессиональным спортом. Там совершенно не забалуешь. Да, нужно трудиться, еще раз трудиться.
Еще раз трудиться, да.
Ну вот хочется закончить наш разговор о том, как вы к издательскому делу пришли. Вот все-таки мне очень интересно, как вы вот к издательству музыка приблизились. В своей деятельности.
Ну, путь как бы был не очень таким простым и прямым.
Непростым, да.
Так сказать, я в своей жизни вообще, так сказать, всегда ставила в приоритет семью, поэтому, так сказать, ну, по долгу службы моего супруга я, так сказать, ездила с ним.
Угу.
Так сказать, мы находились какое-то время не в России. И возврат произошел очень плавно, и, в общем-то, меня судьба свела с генеральным директором издательства, с Марком Александровичем Зильберквитом, с человеком, который издательство просто воссоздал, можно сказать, из руин. Ну, вы знаете, наверное, многие знают, что издательство «Музыка» является правопреемником издательства «Юргенсон», первое российское издательство. И Марк Александрович, придя туда, как бы в роли директора, он, конечно, просто воссоздал. Были распроданы права. Многие права были отданы на Запад. И, конечно, началась такая основательная работа его по возвращению прав, по связям с наследниками, по разыскиванию каких-то очень редких, хороших изданий. Ну, и как бы вот наша работа, основная работа, да, это учебники, это учебно-методические издания, ноты. Это, в общем-то, как бы вот идет и сегодня таким, да, приоритетным направлением. Конечно же, есть редкие издания, которые мы продолжаем, так сказать, находить, издавать. Но вот учебная литература – это как бы наш такой главный, да, идет сегмент работы. Вот, и меня как бы жизнь свела, судьба свела с этим человеком много лет назад и с другими людьми, которые там работали уже, так сказать, до моего прихода. Это, конечно, я считаю, что это золотой фонд редакторов, которые работают, это возрастные люди, но они издательство отдали, кто-то 40 лет жизни, кто-то 50 лет жизни уже. И ведь профессия музыкального редактора, она какое-то, мы понимаем, да, что она на какое-то время ушла совсем как бы в тень, да, и даже не обучали. И нам сейчас очень трудно отыскивать молодых ребят, которые бы, да, принимали участие в нашей работе, но мы это делаем. И, так сказать, наше старшее поколение до сих пор, слава богу, идет с нами в ногу. И более того, я хочу сказать, что сегодня издательство, являясь, так сказать, самым крупным поставщиком нотной учебной методической литературы, повторяю, мы как бы уже, да, более 100 лет, но сегодня мы идем абсолютно в ногу со временем. Потому что мы поняли в какой-то момент, что сегодняшние дети – это дети 21 века. И, например, преподавание такого предмета, как сольфеджио, который не в обиду никому будет сказан, является, ну, для многих скучным. И даже были примеры, нам говорили в музыкальных школах о том, что были родители, которые, ну, были вынуждены забрать детей. Ну, не хочется им заниматься, да, и учить сольфеджио, теорию музыки, да, не хочется. Им хочется сразу играть, да, вот сразу записать себя, выбросить все это в сеть. Вот. Но никуда не денешься, это основа. И мы с Марком Александровичем, так сказать, обнаружили, что во многие московские школы поставлены были интерактивные доски. И они стояли, вот просто стояли, и педагоги не знали, что с ними делать. Вот. И, так сказать, было несколько людей, таких активных людей, которые согласились с нами сотрудничать. Мы приехали в школу, мы сели за парту, мы начали наблюдать за детьми, которые, так сказать, сидят и смотрят, например, на эти доски. Ну, если педагог уже что-то смог там внедрить какую-то, ну, разработку свою, да, небольшую. И, соответственно, дети совершенно по-другому воспринимают этот предмет сольфеджио. То есть вот когда идет работа с доской, дети активизировались, и, так сказать, класс был весь внимание. Все было замечательно. Но это были такие разработки педагогов, такие какие-то совсем первичные, простые. И мы поняли, что мы должны вступить на путь создания электронных образовательных ресурсов именно по сольфеджио, по музыкальной литературе, по слушанию музыки. То есть это вот три предмета, которые в музыкальной школе, там, в предпрофессиональных, да, программах проходятся. Мы собрали коллектив. Мы нашли айтишников, разработчиков. Мы пригласили авторов. Мы заключили договора с ведущими педагогами Москвы, в том числе училище при Московской консерватории, Гнесинской академии и самой консерватории. Вот. И начался процесс, очень хороший творческий процесс, в результате которого на сегодняшний день созданы ресурсы, которые называются электронные образовательные ресурсы, да, то есть это интерактивные учебные пособия для работы на интерактивных панелях, на телефонах, на ноутбуках, на планшетах, то есть на всех видах гаджетов. И сегодня эти ресурсы внедрены во все музыкальные школы Москвы. При помощи Департамента культуры Москвы произошла такая централизованная большая поставка во все школы. И на сегодняшний день, так сказать, педагоги имеют возможность работать вот с этими ресурсами. Также идут поставки в регионы. Мы проводим очень много вебинаров, очень много, потому что идут запросы от педагогов. И, конечно, таким показательным моментом, что мы на правильном пути, для нас явился 2020 год, когда были введены эпидемиологические ограничения. И как раз работа на дистанции, она позволила нашим ресурсам, как говорится, проявить себя. Более 50 тысяч педагогов из всех регионов Российской Федерации были обеспечены нашими ресурсами. И мы вели уроки онлайн. То есть все эти педагоги проводили уроки в своих школах, будучи, так сказать, находясь на дистанционке. Это вот как бы одно, да, из таких, одна из черт, и как бы положительных черт и по использованию ресурсов. Ну и самое главное, конечно, то, что сегодня этими ресурсами могут пользоваться дети. Не только в классе вместе с педагогом. Они могут это использовать дома для работы на своих гаджетах. И следующий наш этап – это создание электронной библиотечной системы. Мы ее уже выпустили. То есть практически все пособия музыки, а их в нашем архиве несколько тысяч, они, так сказать, постоянно заполняются. Электронная библиотечная система, которая называется e-Musica, ну, как бы английская буква E, большая E, Musica. И на нашем сайте издательства «Музыка» можно увидеть разъяснение, можно увидеть демо-версию, можно войти посмотреть. Это огромное количество наших изданий. Некоторые объединены в коллекции по инструментам. Некоторые объединены в коллекции специально по федеральным государственным требованиям для музыкальных школ и школ искусств. Что-то есть для общеобразовательных школ, что-то есть просто для широкого круга любителей музыки. Там есть полные собрания сочинений. Глинка, Рахманинов, Чайковский. Это оцифровано и все внесено в эту электронную библиотечную систему. Очень много учебно-методических пособий. То есть для педагогов сегодня это незаменимое. Из нашего архива музыки, золотого архива, мы туда сейчас включаем в библиотеку большое количество методических пособий. То есть это то, абсолютно, в чем нуждаются педагоги. Понимаете? И опять это все, опять повторяю, это золотой фонд российского музыкального образования.
Анна Владимировна, это такая популяризация музыкального образования идет на самом деле, среди населения.
Среди населения.
И это очень здорово. Да. Но правильно ли я понимаю, что это приложение и вся информация на сайте, и мультимедийные ваши проекты замечательные, они в некоторой степени разгружают родителей? То есть ребенок может без мамы и репетитора сам в каком-то виде, в каком-то формате, удобном для него изучать, ну, тоже сольфеджио.
Абсолютно точно. Вот все электронно-образовательные ресурсы внесены в электронную библиотечную систему. Это можно скачать, это можно изучать дома на своих гаджетах. Более того, родители могут помогать. Я хочу сказать, что они должны помогать. Угу. Понимаете, например, есть такое классическое пособие наше, это «Школа игры Николаева».
Да.
Ну, то есть это вот...
Оранжевое, это, по-моему,
да, оранжевое, такое, да. Оранжевое, по которому обучаются уже там больше 70 лет. В чем прелесть? Получает ребенок задание. Ребенок приходит в музыкальную школу. Родители не музыканты. Пришел ребенок в музыкальную школу, приходит домой.
Да.
Что он должен делать, получив домашнее задание? Они видят значки, которые называются нотами. Стоят какие-то цифры в начале нотной строки, да, которая называется счет. Не более того, еще есть какие-то там, на, не знаю, пи, эф, легато, стаккато, что это. И, конечно, сидит родитель, который уже в конце концов просто в конце вечера сходит с ума, да не зная, что он тебе там назадавал. Вот пусть они, обязаны, пусть они тебя и обучают. Все. Понимаем, да, что мотивация ребенка здесь, она, мягко говоря, наверное, как-то вот падает.
Ну и родителям можно тоже
родители.
Понять. Да.
Мы школу Николаева озвучили.
Угу.
В чем, так сказать, вся прелесть. Школа Николаева, еще и второе пособие, это сольфеджио Калмыков и Фридкин, одноголосие и двухголосие. Вот это вот два таких учебных пособия, которые просто идут по жизни уже, наверное, с нашими бабушками.
Так.
Озвучено абсолютно все. Озвучена каждая мелодия. Ребенок видит эти нотки, эти значки, нажимается треугольничек плеера, звучит мелодия. Ребенок понимает, что это уже музыка, это уже не просто строка со значками непонятными. И также мама, папа или бабушка перестают психовать и видят, что да, реально, звучит. Далее, двухголосие, например, или исполнение там две руки. Сначала записывается одна для правой руки, потом для левой руки. Ребеночек правой рукой может играть, левой рукой, так сказать, слушать сопровождение и наоборот. Также идет, так сказать, ансамблевое исполнение. То же самое идет в учебниках Калмыкова и Фридкина, когда можно пропеть. Можно пропеть один голос, можно пропеть двуголосие, сопровождая себя. Огромное количество учебников по музыкальной литературе озвученных. Звучит, идет, например, рассказ, да, об опере, о каком-то произведении. Да. Озвучены все главные темы. Педагогу не надо подбирать, да, в поисках по интернету хорошее исполнение. Для педагога готов ресурс учебно-методического пособия. Для школьника, для учащегося среднего учебного там звена. Да, все готово, все подобрано.
Дорогие друзья, если вы это слышите, пожалуйста, скачайте приложение, зайдите на сайт, посмотрите, издательство «Музыка», посмотрите.
Это не приложение, да, это на нашем сайте, на открытый сайт EBS, E-Music. Вы открываете и видите абсолютно все, включая демо-версии электронных образовательных ресурсов.
Да, быть может, если у вас нет образования, вам хочется, чтобы ребенок его получил, то жизнь ваша станет намного проще после того, как вы, в общем-то, с этим сайтом познакомитесь поближе. Дорогие друзья, ну, также я напоминаю, что у нас в гостях исполнительный директор издательства «Музыка» Сафонова Анна Владимировна. Меня зовут Кира Лаврентьева. Это «Светлый вечер» на Радио Вера. И мы вернемся после некоторой паузы.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио Вера представляет. «Светлый вечер» на Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Сафонова Анна Владимировна, исполнительный директор издательства «Музыка». Вы знаете, Анна Владимировна, вот слушаю я вас весь этот час, понимаю вообще на 100%, вот каждая моя клеточка моей души, она созвучна всему тому, что вы говорите. Но также мы можем понять, что нас слушают разные люди с разной точкой зрения и с разными взглядами на жизнь. И, конечно, я не могу не задать вопрос, а зачем вообще музыка нужна ребенку, особенно маленькому, особенно там в 5 лет. Ну, захочет — пойдет, не захочет — не пойдет. А если у него, например, талант к изобразительному искусству, а если он танцует хорошо? Ну, то есть всем ли надо идти в музыкальную школу? Вот сузим вопрос до самого такого вот простого уровня. Всем ли надо? Или есть люди, которым, ну, не надо, не дано, слуха нет, голоса нет, способностей нет, сольфеджио не понимает вообще ни в каком ни с репетитором, ни с приложением, ни с сайтом, ни с чем. Вот есть ли какие-то исключения вот, в вашем представлении о детском образовании музыкальном?
Ну, знаете, на мой взгляд, элементарные азы детского музыкального образования должны получить все.
Все.
Хорошо, начнем совсем сначала. Вы знаете, когда мама, находясь в положении, слушает музыку,
классическую
да. музыку, да, уже есть абсолютно доказанные факты, что ребенок на эту музыку реагирует. В какое-то время назад был разработан проект как раз между врачами и музыкантами, вот как раз на эту тему, но, к сожалению, этот проект, так сказать, немного приостановился, будем надеяться, что когда-то удастся его, так сказать, возродить. Что касается 2-3-4-летнего возраста, абсолютно да. До 5 лет, да. Есть, конечно, элементарные музыкальные инструменты, это ксилофоны. Есть прекрасный инструмент, который называется блокфлейта.
Вообще.
Это замечательный инструмент, просто замечательный.
У меня старший ребенок учился.
Да, и ребенок совершенно с раннего возраста может, так сказать, на нем что-то делать, импровизировать. Еще раз повторяю, ребенок начинает здесь уже самоутверждаться. Понимаете? Его слушают. Если мамочка послушает, что ребенок сыграл вот на этих нескольких, так сказать, маленьких инструментах, ребенок понимает, что его уважают, и он понимает, что он хочет делать дальше. Это мотивация. Понимаете, это мотивация какого-то ему дальнейшему успеху. Дальше. Есть такое слово «лего». Всего-навсего 4 буковки, которые в нашей жизни появились. Когда, я не помню, наверное, где-то в конце 80-х годах, в конце 80-х.
Да, в конце 80-х.
Что было до того? А как мы жили до появления «Лего»?
Да.
Скажите, пожалуйста, и почему наши дети были очень хорошо, как сказать, развиты и с пальчиками, с ручками, как-то вот у них и кончики пальцев были,
моторика,
и мелкая моторика была, при помощи чего?
Инструмент.
А не при помощи ли клавиш?
Да.
Так вот я вам скажу, да, при помощи клавиш. Понимаете?
Да.
А как идет взаимодействие пальчиков, которые номера пальчиков написаны в нотах, и все это с памятью идет, с вниманием. Понимаете, ну, как-то вот не придавали долгое время, последнее, да, время, почему-то все эти факты, они ушли куда-то на задний план. Но ведь есть же взаимодействие рук, глаз, мозга, памяти. Я вам расскажу одну интересную вещь. Дети, занимающиеся музыкой с раннего возраста, приходят к 10 классу абсолютно другими. И мы это услышали в подтверждение наших мыслей. Мы были на нескольких съездах директоров школ общеобразовательных, ну, проводятся, да, периодически они. Когда выступают директора школ и говорят о сдаче ЕГЭ, так вот очень многие педагоги говорят о том, педагоги и директора, о том, что дети, которые занимаются музыкой, ЕГЭ сдают легче, потому что у них раньше... вот это, понимаете, вот вся
нейронные
эта мозаика,
связи,
вот весь
да.
этот пазл, он весь уже сложен. И они приходят, например, уже к первому классу, если с 5 лет ребенок занимается, к первому классу он уже приходит с определенным готовым аппаратом восприятия информации. Почерк лучше, математика идет лучше. Ну, доказано всеми. Так почему не через музыку? Почему нет? Почему нет? Более того, занимаясь музыкой, ребенок слушает очень хорошие классические произведения.
Вкус
формирует. Он начинает интонировать, у него есть вкус.
Да.
Ведь не просто же в школе Николаева петушок, на каких нотках, да, кукушечка, я не знаю, там гуси, курочка. Это что? Это ассоциация с чем-то. Ребенок может уже что-то передать. Правда?
Да.
Он не просто смотрит на какие-то мультфильмы, ну, с глупыми, извиняюсь, мордами. Почему наши мультфильмы такие добрые, хорошие, музыкальные?
Очень музыкальные.
Волк — это волк, кот — это кот. И у них не дебильные лица, и у них не какие-то гипертрофированные там глаза и уши. Все нормально, все на местах было у нашего поколения.
А советские мультики вообще озвучивал чуть ли не симфонический оркестр.
Конечно, конечно.
Это же вообще «Серую шейку» вспомним. Это же потрясающе.
Симфонический оркестр,
да,
озвучивает мультфильм.
Оркестр, вдуматься,
вы понимаете,
только.
Вдуматься, да, только.
Да, да. Всё. Рисованные вот эти мультфильмы, которые отрисовывался каждый кадр.
Каждый
несколько
кадр.
Дней, несколько,
да,
недель.
Выражение лица.
Да. А какая богатая речь. Вот я всегда вспоминаю «Серую шейку», как вот этого глухаря озвучивает вот этот актер прекрасно, какая дикция у них у всех, какая вот тонкость произношения лингвистического, фонетического, просто потрясающе.
Что касается вот выражения, да, своих мыслей вообще и речи, мы в наших электронных ресурсах используем очень хорошую такую систему, как бы звучит музыка, да, звучат отрывки музыки, и мы даем несколько внизу несколько определений, там, взволнованно, торжественно, грустно, весело, энергично, да, и даются вот в таких вот квадратиках как бы слова определяющие.
Да.
Ребенок должен определить характер музыки. Ну, соответственно, звучит музыкальный момент, и он эти квадратики на доске как бы подтягивает, да, вот туда. Если ты правильно угадал, значит, это определение остается в квадратике. Если нет, соответственно, убегает,
ну,
обратно.
Интересно, да.
Понимаете,
да,
формирование, формирование понятийного аппарата.
Да.
Формирование речи. Ну, не может ребенок, да, ну, типа, ну, да, вот как бы, чтобы. Опиши, скажи, картинку опиши, музыку опиши, что ты слышишь.
То есть вот пока все, о чем мы сейчас говорим, это развитие мозга, развитие интеллекта. Что еще? Что бы еще вы сюда добавили, Анна Владимировна?
Ну, я вам говорю...
Плюсы музыкального образования.
Вот именно музыкального образования... Ну, мы говорим с вами о каких-то физических, да, возможностях.
Да.
Это, ну, руки, это мы как проговорили все. Но я бы сказала еще, конечно, это мотивация к успеху обязательно, потому что в любом случае, когда он получает музыкальное образование, он перед кем-то все равно, то ли перед своими сверстниками, перед педагогом, либо перед зрителями, ребенок это показывает. Понимаете, это тоже идет воспитание успехом.
Ты трудишься, ты получаешь.
Ты трудишься, ты получаешь, тебя слышат, да. И тебе как бы ты получаешь обратную связь, тебе дают. Угу. То есть у него коммуникация с этим миром, она уже происходит.
Через труд.
Да, она не у себя в мобильном телефоне, в котором он сидит и играет. Он молчит при этом. Понимаете? А здесь он вынужден коммуницировать, начиная со своих родителей. И родители, которые должны всячески это поощрять. Вот он выучил пьесу, приди послушай. И скажи «Браво! Браво! Ты сыграл! Неважно!» Это может быть пьеса на нескольких нотках.
Да, да.
Он ее выразил. Он сидел очень ровно за инструментом, понимаете?
Ножки на подставочке.
Ножки на подставочке, да-да-да-да-да. Спинка ровненькая. Вот. Ну и, конечно, я считаю, что это дисциплина. Все-таки, да, уже это формируется. Это не «хочу». Да, это как спорт. Понимаете? «Хочу» – да, «хочу» – нет, не бывает. Ты должен. Вот в спорте есть тренировка, ты должен. Это тоже своего рода.
Когда здесь начинается, самовыражение, как вы думаете?
Пять лет.
Я имею в виду, когда вот ребенок уже сможет о себе что-то действительно понять, сказать, вот в каком примерно возрасте вообще это происходит, если не привязываться к музыке. Вот по вашему опыту материнскому, по вашему опыту взаимодействия с детьми, как направлять ребенка правильно, как ему подсказать, куда ему идти учиться, если он, допустим, спрашивает, как развивать его таланты, как их увидеть, разглядеть. Ну, понятно, что не все музыканты. Вот мы перед записью, перед эфиром, перед программой узнали, что у вас сын врач, например. И это не может не вызывать восхищения, честно говоря, потому что врачи, они учатся не менее 10 лет. Это всегда было так, я надеюсь, будет и есть. Ну, то есть это изначально и всегда труд. Труд самого первого дня до последнего. То есть ты всегда трудишься. Ты не можешь схалтурить, потому что ты взаимодействуешь с другим человеком. Ты, может, хирург. Или ты там, я не знаю, офтальмолог, или еще кто-нибудь. От тебя зависят другие люди. Это колоссальная ответственность.
Это ответственность, которую ты берешь на себя, как родитель, во-первых. И, конечно, ну, самовыражение... Я вам скажу, сейчас, например, есть многие родители, это уже как бы дети наших друзей, которые отдают своих детей с раннего возраста в разные. Я не говорю, что это должна быть музыка, это должны быть какие-то разные активности. Кто-то, извините, уже в 5 лет в шахматы играет, кто-то танцует, да, кто-то занимается художеством. То есть вот эта вот, как бы, да, вот такая вот много-много-много-много-много задачность, она сама потом выведет ребенка, и вы увидите, естественно, есть дети, которые, ну, как говорится, с генами, да, передается. Да, вот у нас передалось с генами. Мы оставляли ребенку с няней, он должен был делать уроки, там учить что-то такое.
Да.
Мы приходили, он сидел, перед ним был открыт анатомический атлас, когда он был в 5 классе. Нам было смешно, но как бы мы поняли,
что. Не поспоришь тут уже.
Не поспоришь, да. Но есть что-то другое. Поэтому, конечно, методом исключения, но в любом случае вот это закладывание из дома, и плюс, конечно же, диалог с педагогом. Это очень важно, потому что педагог, только он увидит. Я вам скажу такую, знаете, наверное, вещь, которую многие родители со мной согласятся. Сами родители не могут быть хорошими педагогами детям.
Нет, не могут.
Нет. Я со своими детьми, это когда начинала заниматься, это заканчивалось скандалами.
Да.
И только педагог может сказать, потому что только там ребенок проявляется. И, конечно же, родитель должен с педагогом вести диалог. И ни в коем случае не относиться к нему, как это бывает очень часто, вот как к человеку, которому тебе отдали, там, не знаю, и ты обязан. Ты обязан учить. Ребят, никто ничему не обязан. Это призвание. Педагог, да, это его работа. Да, он должен это делать. Но он не обязан твоего ребенка расти человеком в одиночестве. Ты тоже должен это делать. Поэтому диалог родителя с педагогом и очень внимательное наблюдение отношения, так сказать, к проявлениям ребенка, к любым его проявлениям, а потом это может дать такой росток, который, так сказать, как раз
всех
и будет
удивит.
Линия жизни. Но с детьми надо заниматься. И когда я вижу мамочек, которые сидят в телефоне, просто ребенок или в манеже, или ребенок на площадке носится, или ребенок, понимаете, не бывает такого. Детей надо воспитывать. Нельзя открещиваться от этого. Ни школа не спасет, никто не спасет. Надо уйти из телефонов и воспитывать своих детей, и видеть в них самое лучшее, и это поддерживать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в студии Сафонова Анна Владимировна, исполнительный директор издательства «Музыка». Анна Владимировна, вы сказали, конечно, сейчас критически важную вещь, потому что я тут очень часто задаю вопрос, ах, что же нам делать с детскими гаджетами, ах, что же нам делать с зависимостями от экрана. Но ведь надо начинать с себя, надо из своих рук убрать телефон. Это, конечно, очень важно. У нас, понятно, там и работа, и какие-то коммуникации, но помимо работы и коммуникации еще много всего.
Да.
И надо признаться, вот сейчас, кстати, Великий пост, я узнала, что очень многие мои какие-то знакомые не ограничивают гаджеты, ну хотя бы Великий пост, чтобы ты читал книжку вместо телефона, чтобы ты там что-то послушал, подумал, помолился вместо телефона.
Да.
И ребенок на тебя смотрит и думает, так, ну ладно, может быть, в этом что-то и есть.
А когда он прочитает что-то в этой книжке, еще хорошо бы с ним поговорить.
И обсудить.
И обсудить, и сказать, а вот о чем ты сейчас читал?
Да.
О чем ты думаешь?
Ага.
Когда мы говорим о том, что идет какое-то формирование мировоззрения ребенка, на кого мы это возлагаем? На кого? На гаджеты, на телевидение, на двор? На кого мы возлагаем? Мы должны начинать с себя. Мы должны, и не надо потом удивляться.
Да.
Понимаете, ах, мы такие, мы же так читали, мы же так делали, мы же так, да, вот мы, а что мы и дальше? А ребенок предоставлен совершенно, он предоставлен тому, в чем он сегодня живет. Вот я предпочитаю ограждать, например, у меня есть внук, растет, он совсем маленький еще, но у меня полное желание его погрузить опять вот во все. Понимаете, в музыку, в живопись, в спорт.
Да. Чтобы он все попробовал.
Чтобы он попробовал. Понимаете, чтобы у него времени не оставалось на ерунду. Понимаете?
Да.
И тогда, наверное, некому будет винить в том. Я надеюсь очень,
Несколько лет назад Татьяна Черниговская, мы знаем, известный нейропсихолог, лингвист, ученый, сделала такое сенсационное заявление о том, что среди 87 миллиардов нейронных связей в голове человека, 80 миллиардов нейронных связей, очень большую долю занимают как раз вот эти связи, которые вырабатываются вследствие музыкального обучения музыки. И те нейроны, которые возникают при обучении музыки, сказала Черниговская, никак больше не возникнут. Вот чем бы ты ни занимался, они не появятся. Только если ты занимаешься музыкой, образовываются конкретные нейроны, которые служат очень-очень хорошее дело мозгу. И не только в детстве, там, во взрослом возрасте, но и в старости. Там, избавляет от каких-то болезней, там, может быть, старческих, связанных там, с дефицитом мозгового кровообращения и так далее. Что происходит дальше? Дальше все нейропсихологи начинают говорить об этом в голос. Там Валентина Паевская, известный нейропсихолог, то все начинают говорить, пожалуйста, отдавайте своих детей в музыкальные школы. И вроде бы хорошо, родители начинают массово отдавать детей в музыкальные школы, но вы сказали уже об этом в начале программы. Где-то в первый-второй класс все заканчивается, потому что все спотыкаются на сольфеджио, и уходят.
Да.
А учителя, в свою очередь, жалуются, потому что говорят о том, что мама привела и увела. И чем он тут занимается, что он будет делать дома, как он будет разучивать там эту пьеску. Ей совершенно все равно, она, главное, услышала, что ребенок должен учиться музыке. Ее роль в этом нулевая. Ну, может быть, по причине занятости, может быть, по причине низкой мотивированности ее собственной. Кто его знает, почему. Или потому что очень трудно самой понять и заниматься. Вот тут вопрос. Тут вопрос, насколько в образовательный процесс, мы уже говорили об этом, но я его еще раз поднимаю, должны все-таки быть включены родители, особенно если у них нет никакого педагогического таланта. Мало того, что родители, действительно, как вы сказали, не могут заниматься своими детьми, не могут. Это всегда какой-то нервяк-невроз. Но мы вспоминаем, что даже Рахманинов, при том, что он был совершенно гениальный композитор, пианист, он не мог обучать детей. К нему приводили все равно исправно детей. Каждый раз это заканчивалось скандалом и нервом для обоих сторон. Да, но он не мог, но не было у человека педагогического дара. Да. Вот если Анна Владимировна, там в семье несколько детей, мама замотана, там ей надо работать, она там с малышом, но ей очень хочется, чтобы дети учились в музыкальных школах, но она не может им физически помочь. И диалог тут с преподавателем уже не помогает, потому что она не может помочь. Вот что тогда, как быть? Все-таки вот мы возвращаемся к сайту, надо идти на сайт издательства «Музыка» и реально ребенку самому в этом разбираться. Возможно ли это в 7 лет?
Возможно, в 7 лет возможно. И ребенок владеет уже вот этими игровыми системами. Если мама один раз, или мама, или папа, или брат, или сестра помогут просто...
Там один.
Это несложная история, честное слово, несложная. Понимаете, там, когда человек умеет читать, а ребенок уже как бы читает, да, там абсолютно графически все ясно в наших ресурсах. Там ребенок знает, куда надо нажать на кнопочку, чтобы мелодия зазвучала. Ребенок знает, как надо справляться с викторинами. Понимаете? Но даже если мама не может этого сделать, уделить какое-то время, какое-то, она обязана это сделать. Угу. Если вы хотите...
То есть надо смочь.
Если надо смочь, говоря, вы понимаете, да. Надо смочь. Есть такое слово «надо». У мамы, у папы, у бабушки, у кого? У нас, у всех, мы отдаем это детям. Для чего тогда вы их ведете в музыкальную школу? Просто не сваливайте все на школу. Ну, не сваливайте. У каждого педагога, я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, и мы в этом убедились, так сказать, за многие годы обучения музыке, лично я убедилась, не каждый гениальный исполнитель может быть педагогом.
Точно.
Как правило, это разные вещи. Поэтому пример с Рахманиным абсолютно показателен.
Да.
Понимаете,
да.
Гениальный исполнитель, он весь в себе.
Да.
Он гений
в своих
для себя.
Переживаниях. Да.
А вот другая вещь – это педагог. Когда мы говорим, что педагог отдает сердце детям, вы знаете, в этой фразе заложено столько, вот невозможно по-другому сказать. И чем отличались наши педагоги российские всегда? Российская душа, российское сердце, российская самоотдача. Вот наше воспитание, понимаете, оно не позволяет уйти с урока, не добившись того, что ты хочешь сделать. Понимаете, это отсутствие формализма. Ну, по крайней мере, я в своей жизни сталкивалась с такими педагогами. Нас так обучали. Ты хочешь это отдать, ты сделай. Если надо достучаться до родителей, а родители, правда, есть многие, многие заняты, кто-то не хочет, кто-то не может, все равно найти подход, найти минуту, уделить и объяснить, уделить время и объяснить родителю, что так или иначе, вот с вашей помощью дома это будет легче. Я еще раз говорю, цифровизация сегодня, она имеет очень много положительных сторон, правда. И мы ее используем, так сказать, в хороших своих таких учебно-образовательных целях. Вот, поэтому контакт с твоим ребенком. Нельзя отнекиваться. Не поверю никогда, что нельзя найти времени и объяснить ребенку, как пользоваться этим электронным ресурсом. Но это там игровых элементов очень много. Понимаете? Поэтому не знаю, нет объяснения. Я считаю, что родитель должен, все равно какое-то время он должен уделять это, так сказать. Это даст свои результаты. Человек будет доволен. Понимаете? Когда у него ребенок будет все-таки обучаться в музыкальной школе, а не шататься во дворе, извините.
Когда вы поняли, что музыка вас обогащает классическая? Вот сознательно поняли, не просто потому, что родители отвели музыкальную школу.
Да, 10-11, да, когда наступал переходный возраст, честно скажу.
Да.
До этих пор была обязаловка. Да. А потом, вы понимаете, человек, который занимается музыкой, он эмоционально больше реагирует на этот мир. Потому что ты хочешь, не хочешь, ты исполняешь произведение.
Конечно.
Тебе педагог его опять-таки все внушает, вливает, да, вот все эти эмоции. И мы влюблялись-то раньше, и мы влюблялись-то как честно и откровенно, искренне в своих одноклассников, да, то есть какие-то эмоции были, нас переполняли. Вот, и, конечно, музыка, она, это конечно, тот, можно сказать, инструмент такого человеческого, да, эмоционального состояния, которое тебя очень здорово обогащает, просто очень здорово. Нас водили на концерты. Ведь, вы знаете, раньше были по воскресеньям такие лектории в Московской государственной консерватории.
Да.
И обязательно, каждое воскресенье, там, или раз в 2-3 недели, мы ходили с родителями, зал был полный. Нам рассказывали, там были прекрасные лекторы, нам рассказывали, показывали. Знаете, это здание, которое по кирпичику строится. Вот так вот. Вообще воспитание человека, оно ведь нельзя пускать на самотек. Иначе мы будем иметь то, что мы сегодня имеем, к сожалению, с не очень такой хорошей частью, да, нашей молодежи. Есть замечательные ребята, у которых глаза горят сегодня. А есть, конечно, молодежь, которая, к сожалению, за последние 30 лет, ну, это уже не молодежь, а это как бы, да, это уже какие-то результаты того именно невоспитания и вот той совершеннейшей распущенностью, понимаете, которая была облечена в какие-то совершенно другие понятия. И, наверное, родителям в какой-то момент тогда показалось, что все можно, все надо. Спокойный, свободный подход к ребенку. Хочет так, пускай так. Хочет курить, пускай курит. Хочет пить пиво, родители вместе с баночками будут гулять по парку Горького. Это было лет 10-15 назад, и мы это видели прекрасно. А что? Будет знать, как это. Вы знаете, это вообще другой подход. Это другой подход. Это запущенность молодежи. И сейчас мы имеем очень многие результаты, к сожалению, этого. Понимаете, когда нет какого-то стержня. Вот нет, да, нет мировоззрения своего, когда бы человек имел стержень. Почему верующие люди имеют стержень? Да, что их держит? Давайте тогда говорить уже об этом.
Откровенно.
Что их держит? Их держит вот этот стержень, их держит вера, да? Эти люди очень много читают, они очень много знают, они какие-то устанавливают причинно-следственные связи в этой жизни. Ведь ничто просто так не приходит и не уходит. И когда человек обращается в веру, да, он уже немножко, мягко говоря, немножко по-другому начинает смотреть на эту жизнь.
В том числе и на страшные какие-то события.
И на страшные вещи, события. Вы же понимаете, что он объясняет это по-другому. И вот сейчас, конечно, я хотела бы выразить просто... ну, искреннейшие свои соболезнования вообще тем людям, да, которые потеряли вот в этой безумной трагедии.
В Крокус-Сити-Холле,
да. Я выражаю соболезнования от коллектива, от всего коллектива нашего издательского. Мы все эти выпустили, в тот же день выпустили очень много, так сказать, наших постов. Просто нет слов, да, и как-то просто вот... Хочется молчать и
много, плакать.
Молчать и плакать, и переосмысливать. В одном из репортажей человек, видимо, родственник, потерявший, да, своих близких, он сказал, там буквально минутный был репортаж, прямо вот день в день, он сказал очень хорошую вещь. Он сказал: вы знаете, цените все при жизни, говорите больше хороших слов, говорите больше любимым, говорите... просто говорите друг другу больше хорошего, любите друг друга при жизни. Это, видимо, в один момент, конечно, когда для людей разделилось на до и после. И в этот момент произошло жуткое переосмысление у кого-то. Да, еще раз выражаю наши соболезнования от всего коллектива издательства «Музыка».
Вот. Да. Анна Владимировна, какой у вас любимый композитор?
У меня Рахманинов.
Так и знала. Вот почему-то я была уверена. Хочешь понять русскую душу?
Душу, да.
Включи вокализм.
Вокализм Рахманинов.
Точно.
Второй концерт.
Точно.
Я исполняла его на дипломе, да. Да-да-да.
Потрясающе. Да. А я помню, когда я играла «Лунную сонату» Бетховена в школе, я так прочувствовала, что он хотел сказать. Это просто удивительно. Вот вы говорите о том, что ты играешь эти произведения, тебе там помогает педагог, и ты проживаешь с композитором какие-то очень глубинные вещи. То, что он не говорит словами, он говорит нотными знаками.
Нотными знаками, да.
Это потрясающе. А Бах, он же глубоко духовен, глубоко религиозен. То есть ты его слушаешь, а это как молитва.
Да.
И вот это вот все надо уметь услышать. Это же тоже как-то надо настроить, немножко заставлять себя поначалу, заставлять слушать эту музыку.
Да, но для того, чтобы ее понять, надо что-то прочитать.
Да.
Понимаете? Да. Еще раз хочу вернуться к нашим электронно-образовательным ресурсам. Собран вот такой вот именно комплекс, да, вот комплексный подход. Почему я говорю, сначала даны объясняющие материалы, да, идет, ну, как бы такой обучающий текст, из которого ребенок узнает. Так сказать, учащийся узнает, так сказать, о композиторе, о произведении. Дальше это разбор произведения. Вот. И дальше он слушает, да, он слушает произведение.
Да.
Где-то даны даже отрывки из кинофильмов, когда мы вводим в контекст времени, и ребенок видит, так сказать, что, да, там декорации какие-то, там интерьеры, да, костюмы. То есть все это идет в комплексе. Чем удобны эти ресурсы?
Да.
Понимаете, что идет именно комплексный такой подход. к обучению.
Такой поэтому пространственный.
Пространственный, угу. да. Он реально облегчает восприятие. И нам было очень приятно, когда на каких-то уроках там были такие ребята, которые совершенно не стесняясь своих эмоций, увидев вот эти вот наши ресурсы, говорили: ну вы крутые. Вот, и даже педагогом там была педагог, такая возрастная женщина, и реально мальчишки тоже ей в какую-то из подмосковных школ. Ой, говорит, вы крутая. Вы понимаете, что такое для педагога услышать?
Да,
педагог, который ведет теоретические занятия вот этим сорванцам.
Ну, да, вот. Действительно.
Поэтому мы, конечно же, продолжаем полностью выпуск наших всех книг, нот, в печатном виде. Я приглашаю наших слушателей в наш прекрасный ассортиментный издательский отдел. Мы находимся на Садовом кольце, на Патриарших прудах. Вот этот угол Малый Бронный, Большая Садовая, 2/46. Вот внизу как раз ассортиментный отдел, в котором работают прекрасные наши методисты. Они помогут подобрать. Там очень много всего можно найти и для детей, и для родителей, и для педагогов, и просто для людей, которые, так сказать, расширяют свой кругозор. Вот. Ну и, конечно, электронная библиотечная система, которая не имеет границ.
Да, не гнушаемся.
В любом, понимаете, в любой точке России это можно приобрести, прочитать. И здесь, конечно, немаловажен социальный аспект, потому что это доступность.
Вы знаете, в начале нашей программы я как-то интуитивно сказала про планку, которую вы держите. И я еще подумала, ну как это я, не поговорив еще как-то, как положено, не рассмотрев вас, уже сказала про планку. А теперь я понимаю, почему я сказала. Вот Бог на сердце положил. Потому что действительно вы держите планку, Анна Владимировна. Я вам очень благодарна. От себя благодарю вас. От лица, я думаю, многих наших слушателей, которые сейчас присутствовали в нашем разговоре, слушали нас. И напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с Сафоновой Анной Владимировной, исполнительным директором издательства «Музыка». И действительно, Анна Владимировна, желаем вам вдохновения. Вот вы вдохновлены, и, пожалуйста, будьте вдохновлены всегда. Вот, пожалуйста,
спасибо.
Дай вам Бог сил,
спасибо.
Помощи
взаимно.
Божией и
спасибо.
Всего самого наилучшего.
Спасибо огромное. Спасибо взаимно.
Всего
вам
хорошего.
Здоровья. Да, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».